«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10.08, московское время. Мы вернулись в программу на прямой связи со студией. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день, Ольга.
Приветствую тебя, Ростислав. Знаешь, у меня есть немножко предложение в сторону от обычных наших с тобой обсуждений. Вот. Не новость, что я внимательно слежу за всем, что ты пишешь. Мне просто это интересно. Я считаю, что там есть такие вещи, которые, ну, там, знаешь, по фразе Зиновьева, осуществляют поворот мозгов, да, то есть позволяют как-то немножко по-другому взглянуть на привычные объекты. И я вот тут буквально вчера или позавчера натолкнулся на твою публикацию, которая, если не ошибаюсь, называется «Бесконечная война». Правильно, да? Есть такая?
Да,
я внимательно прочел, вот, несмотря на то, что вот ты из названия запомнил только эти два слова. И мне кажется, что это, вот эта твоя публикация имеет и носит принципиальное значение, прежде всего для понимания нашей миссии российской и нашей судьбы, которую не выбирают. Да? Мы эту миссию, мы эту судьбу обрели в момент своего рождения на этой территории, на этом пространстве. Мне эта мысль показалась важной, и я бы попросил тебя, может быть, так тезисно или через главный тезис этой своей публикации это все обсудить, потому что мне кажется, что это принципиально, то, что ты написал.
Да, пожалуйста, Дима, давай обсудим. Ну, во-первых, я так понимаю, что если ты запомнил из названия всего два слова, то оно и состояло всего из двух слов.
Так что ты его запомнил полностью. Понятно.
Я не знаю, может быть, ты кроме этих двух слов ничего не запомнил.
Нет, ну видишь, я даже выдвинул свою версию главной мысли, как я ее понял. Поэтому тут ты твои претензии несостоятельны.
Да, смотри, значит, дело в том, что, ну, как ты знаешь, да не только ты, все мы знаем, Россия – огромное пространство между Европой и Азией. Да? Причем Азия ее считает Европой, а Европа ее считает Азией. То есть она и не там, и не там. Я бы сказал, что Россия – это и есть Евразия, по большому счету, потому что она занимает, ну, значительную часть континента. Но это тоже было бы несправедливо, потому что, в общем-то, есть такие страны, как Китай, Индия, да и, в общем-то, весь Европейский Союз, а Европа всегда была хоть и разъединенной, но и объединенной. Да? Они в значительной степени, кстати, уравновешивают Россию. Но, по крайней мере, это самостоятельная цивилизация между Европой и Азией. И были периоды, да, там, в частности, вот, начиная от великого переселения народов и заканчивая последними, кстати, походами внуков Чингисхана, когда Азия рвалась в Европу. Значит, были периоды, начиная с крестовых походов, правда, нас они, так сказать, хвостиком зацепили. Значит, к нам это пришло уже в 17 веке, где-то там даже в 18-м, когда Европа ломилась в Азию. Причем причины были, по большому счету, одни и те же. Хоть у нас часто представляют историю, кстати, историю войн, по принципу, либо кому-то слабо захотелось, либо просто, значит, пойти там немножко пограбить. На самом деле причины таких массовых движений и попыток вот выстроить вот эти вот логистические мосты между Европой и Азией, они всегда зависели, всегда имели в качестве подоплеки простую вещь, значит, желание увеличить свой доход. Причем увеличить свой доход, не рискуя жизнью где-то там на стенах Рязани. Вот скажи, пожалуйста, зачем там было воинам хана Батыя штурмовать какой-то заштатный городишко, по большому счету, с населением менее 5000 жителей, но достаточно неплохо укрепленный. В то время как они брали такие крупные города, там, как Самарканд, Бухара, значит, и таких городов у них еще лежало на их пути немало. Вот чего их на Рязань-то потянуло? Там ничего такого не было, чтобы они не могли найти в других местах. А головы они там сложили немало. Значительно больше, чем при штурме того же Самарканда. Вот. Так вот, причиной, да, всегда было не просто желание ограбить какую-то очередную деревушку, а причиной было желание наладить логистические мосты и их контролировать. контролировать их в качестве, как в том же качестве, в каком, например, в Великобритании и Соединенные Штаты контролировали морские торговые пути. Вот. И если посмотреть на историческую карту, да, то, вот, скажем, тот же самый вначале тюркский каганат, потом держава Чингисхана и его внуков, значит, они где-то повторяли или предвосхищали очертания будущей Российской империи. Только империя была сдвинута немножко на север, они были сдвинуты немножко на юг. Но в целом это контроль одних и тех же торговых путей, причем Россия поставила под контроль степные пространства, там Казахстаны уже в конце своего, кстати, имперского развития, значит, ну и вообще Азии, да, а они оттуда начинали свое имперское развитие, но так или иначе они ставили под контроль торговые пути. И Россия в апогее своего имперского величия, она, опять-таки, она двигалась к теплым морям. Туда же, куда двигались они, не просто так, не потому что своих не хватало, значит, черноморских курортов. Как ты знаешь, там, до 17-го года и даже после 17-го, значит, никто особенно в Черном море не купался. Значит, вот, да и в других морях. Значит, это была попытка выйти на контроль над узловыми точками, да, торгового пути из Европы в Азию. Потому что что такое движение к теплым морям? Это движение в Иран и на Ближний Восток. Иран и Ближний Восток перекрывают дорогу через Суэцкий канал, по большому счету. Иран через Персидские заливы далее, а если ты выходишь на Ближний Восток, в ту же Сирию, то ты начинаешь контролировать Суэцкий канал, который совсем рядом находится. Значит, не надо же стоять на его берегу для того, чтобы его контролировать. Достаточно иметь возможность в любой момент экстраполировать туда силу. Собственно, к этому стремилась Российская империя, поэтому Великобритания так нервно воспринимала ее продвижение куда-то там в пустыне Туркменистана или в попытку России поставить под контроль проливы, дающие возможность выходить из Черного моря в Средиземное. Вот. Так вот, с одной стороны, всегда пытался и Запад, и Восток вот эту вот логистику поставить под контроль, да, торговый путь. Когда ты его контролируешь, то все прибыли твои. А с другой стороны, на этом торговом пути всегда сидела Россия. И после каждого похода на нее она становилась все больше и сильнее. И все больше и больше необходимо было усилий для того, чтобы ее с этой позиции сковырнуть. И закончилось все это тем, что вот начиная с конца 18-го, начала 19 века, Запад стал организовывать на Россию уже походы объединенного Запада. Уже какой-то там одной орды с Востока или одного западного государства просто не хватало.
Ну, Польша или Швеция, например, да?
Нет, ну, понимаешь, когда мы говорим там о Польше и Швеции, ну, эти войны начала 17 века, да, это в основном все-таки войны династии Ваза за преобладание в Восточной Европе. Потому что тогда Сигизмунд был королем шведским, королем польским, а Владислава он пытался еще посадить царем тем самым российским. И тогда бы он действительно контролировал бы всю Восточную Европу. После этого у него бы возникла бы эта проблема логистики, но она бы возникла потом. Вот. А конкретно начиная с походов Наполеона, не с войн Фридриха Великого, в которых тоже участвовала Россия, да, тогда просто Елизавета пыталась вписаться в этот самый в европейский концерт, и все вместе они пытались удушить, правда, так и не удушили бедного Фридриха. Где-то были крупные войны. Вот. А именно с похода Наполеона вот двинулась самая объединенная Европа, причем с конкретной программой, которая после этого была повторена и Гитлером, которая после этого была повторена и Соединенными Штатами, которая была в ходе Первой мировой войны повторена не только нашими противниками, но и нашими союзниками того времени. Конкретная программа, причем, опять-таки, ни Гитлер, то есть ни Наполеон, ни даже Гитлер, в принципе, не собирались уничтожать Россию полностью, вот вообще под корень. Значит, даже в программе Гитлера, самой людоедской, да, там было создание буферных зон, отбрасывание российского государства куда-то там за Урал, значит, там пусть само разбирается с Японией, это уже его не интересовало, да, оккупация и колонизация наиболее лакомых кусков и так далее, но у него просто даже бы не хватило бы оккупационных сил для того, чтобы всю Россию поставить под контроль. Вот. Так у Наполеона вообще была совершенно, кстати, такая, можно сказать, безобидная программа. Победить Александра, заставить его присоединиться к континентальной блокаде, у него, в общем-то, даже территориальных претензий практически к России не было. Признать польскую государственность в разумных границах, причем он даже на этом не настаивал, потому что Пруссия и Австрия были бы против, они были его союзниками. Значит, поэтому это так, замануха для поляков. Значит, присоединиться к континентальной блокаде, то есть восстановить правила Тильзитского мира и, во-первых, пропустить войска Наполеона, а во-вторых, помочь ему двигаться туда, в Индию, в Персию и так далее, для того, чтобы поразить Великобританию, ее самое уязвимое место. Значит, нанести удар по жемчужине британской короны. То есть он шел в Азию, туда. Вот. Для этого ему надо было сломать Россию. И все остальные походы – это примерно то же самое. На Россию нападают не просто так. По большому счету, у нас до 50-х, 60-х годов не было вот этой ресурсной кладовой, на которой мы сейчас сидим. Нефть, газ, там, значит, весь спектр полезных ископаемых. Значит, Россия тогда, они просто не были разведаны. Значит, и за ними никто не ходил. Это уже сейчас там начинается борьба за ресурсы. Тогда за ними никто не ходил, и единственным главным российским ресурсом было производство продовольствия. Значит, поэтому поход на огромную Россию, которую ты даже оккупировать в принципе не можешь. Потому что попробуй оккупируй Сибирь. Сколько туда надо войск загнать? Значит, для того, чтобы поставить просто ее под контроль. Значит, я уже не говорю, что европейская часть России это тоже как половина Европы. Необходимо было для Европы ее желание было сломать барьер и наладить полностью, значит, поставить под контроль логистические связи с Азией. Причем для континентальной Европы это было принципиально. Походы на Россию, между прочим, возглавляла не Великобритания. Великобритания их стимулировала иногда, но не возглавляла никогда. Значит, это был интерес континентальных держав. Или тех держав, которые проигрывали Великобритании военно-морскую гонку. Потому что для них сухопутные пути были принципиальны. Если они не могли контролировать морские, нужны были сухопутные. То же самое мы видим сейчас. Китаю нужны сухопутные пути или защищенные, как Северный морской путь, пути, торговые пути в Европу. Там, где не господствует американский военно-морской флот. Потому что можно лепить эсминцы как пирожки, но вырвать господство на море у американского ВМФ для этого понадобится еще не один десяток лет и, возможно, не одно морское сражение. А, во-первых, воевать никто не хочет, а во-вторых, торговать надо уже сейчас. Вот. Но Китай пошел по другому пути, он пошел по пути союза с Россией и получил, по большому счету, желаемое. Осталось только Европу уговорить, хотя торгует он с ней и так. Вот. А европейцы в присущем им стиле, значит, все время пытались, значит, вот этот российский барьер сломать, территорию просто поставить под контроль. Причем, повторяю, не всю территорию, вся им была не нужна. Они хотели поставить под контроль исключительно логистику. И опять-таки, если ты посмотришь на европейские действия во время нашей гражданской войны, да, и посмотришь, где высаживались европейские войска. Они ведь не на Москву и не на Петербург ходили. Они брали...
Архангельск, Одесса, Владивосток.
Мурманск, Архангельск, Средняя Азия, Кавказ. То есть логистика, дороги. Именно сухопутные пути через территорию России, плюс порты, к которым эти сухопутные пути вели. Все. Больше их ничего абсолютно не интересовало. Там будет у вас революция, не будет у вас революция. Как вы там будете жить в своей тайге? Это никого не волнует. Главное, чтобы... логистика была под контролем европейцев. Вот. Вот, собственно, о чем я с вами писал, что эта война будет вечной, потому что никуда не уйдет. Сейчас, да, Европа на какой-то период времени ослабела, это не значит, что она не восстановится через какое-то время. Вон Россия ослабела еще, каких-то там 20 лет назад ее вообще уже хоронили. восстановится через какое-то время, возникнет ровным счетом та же проблема. Ей все равно нужен будет контроль над логистикой, а контролировать ее можно двумя путями. Либо договариваться с Россией, либо воевать с Россией. Договариваться с Россией из всех европейских государств пока что склонна была только Германия. И то вопрос, как долго будет склонна. Потому что сейчас в военно-политическом плане Германия слабое звено в Европе. Она очень сильна в финансово-экономическом плане. Но в военно-политическом она уступает даже Франция. Не случайно Макрон начинает борьбу за европейское лидерство с Германией. Сейчас вот ждет, пока Меркель уйдет, значит, в Германии не будет сильного политика, тут он выскочит со своей Франции, если его, конечно, изберут на следующий срок, и будет бороться за лидерство. Да? Значит, она является в военно-политическом плане слабым звеном, и сейчас она склонна договариваться с Россией, потому что Германии нужен зонтик. Вот ее амбарам нужна вооруженная защита, сторож нужен. До сих пор это были Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, во-первых, ослабели, во-вторых, вошли в острое противоречие с немецкими интересами. Значит, Германия разворачивается в другую сторону и пытается привлечь другого сторожа, Россию. Тем более, что у Германии с Россией огромное количество действительно общих, кстати, торговых проблем. Но если, а даже не если, а когда Германия усилится, значит, вопрос, будет она склонна к такому же союзу с Россией или нет. Потому что несколько раз подряд, как только Германия усиливалась, это было и при кайзерах, значит, и даже до кайзеров, начиная с Фридриха Великого, как только Германия усиливалась, она начинала резко враждебно смотреть на Россию. При том, что, в принципе, оснований для этого не было. Было выгоднее союзничать и торговать. Тем не менее, Германия тут же начинала рассматривать Россию как своего военно-политического противника. Поэтому как будет в перспективе там, через 50 лет, через 40 лет, через 60 лет развиваться отношения с Германией, мы не знаем. Будут новые политики, будут новые люди, будут новые поколения, будут новые интересы. Значит, но то, что в Европе всегда будут силы, склонные объединять Европу, ломать Россию и выходить в Азию, значит, это обсуждению не подлежит. Это традиционная европейская политика, настолько традиционная, что впитывается с молоком матери. Это примерно так же, как это самое. Для того, чтобы колонизировать Африку, Азию и Латинскую Америку, можно посылать армии, а можно посылать доллары. Но кого-то посылать все равно надо.
Да, и вот этому материальному сегменту или экономическому, который ты добавил, я бы еще присовокупил и политический, не обсуждая, какой из них важнее, потому что, на мой взгляд, это неправильно следовать преференции чего-то, да, политического или экономического, потому что дуалистично.
Я твой взгляд разделяю.
Что-что?
Я твой взгляд разделяю.
Да, это дуалистическая сущность. Поэтому и был придуман когда-то термин политэкономия. Ну ладно. Так вот, есть еще и политическая вещь, вот, которую нужно понимать, что к режиму сверхэксплуатации ресурсов прямое отношение имеет режим сверхвласти или мировой власти, или мирового господства. Да? И в политическом смысле можно сказать, что Россия – это ключ от волшебной двери к мировому господству. До тех пор, пока он у нас здесь хранится под нашим контролем, ни один проект мирового господства или континентального господства невозможен в принципе. Для того, чтобы получить ключ от мирового господства, нужно уничтожить Россию.
Совершенно правильно, потому что логистика важна не только в экономике и торговле, но и в военных действиях, и в политике. Значит, поэтому надо либо контролировать все, на что у тебя никогда сил не хватит, либо контролировать основные точки торговых путей. Вот посмотри, до тех пор, пока европейцы не стали достаточно мощными, чтобы захватить весь мир на рубеже 19-20 веков, да? Как строились там те же самые голландская, португальская, даже британская и французская торговые империи колониальные. Они контролировали важнейшие точки на морских путях, потому что морские пути были тогда главными, которые связывали Европу с Азией. Вот как эти точки они контролировали, все, им больше не надо было. Это были крепости, куда мог прийти флот, где он мог ремонтироваться, запасаться продовольствием, водой там, и так далее. В этих крепостях стояли относительно небольшие гарнизоны, но достаточные для того, чтобы удерживать крепость и территорию вокруг. И все, по большому счету, больше ничего не надо было для того, чтобы контролировать мир. Причем в военно-политическом плане тоже. Потому что таким образом можно было, кстати, подвозить свои пушки сразу же под окна королевских дворцов. Там, в этом самом, хоть в Индию, хоть в Китай. Потому что приходили корабли по морю. Привозили пушки. Привозили самые десанты. И при необходимости решался таким образом любой военно-политический вопрос.
Окей, Ростислав, эту часть нашей программы мы сейчас как раз поставим точку, уйдем на новости и рекламу, но при этом слушатели все равно требуют от нас и от тебя в первую очередь обсуждения Украины. Ну хорошо, после новостей обсудим и Украину.
Да, если есть вопросы по этой теме, то можете присылать во второй части программы, возможно, ряд из них успеем задать Ростиславу Ищенко.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:35 московское время. Мы вернулись в программу. Ростислав Ищенко по-прежнему на прямой связи со студией. Что, да. Просят Украину, слушатели наши?
Вот. Да. Ну, давайте. Да. Что их интересует на Украине?
Да, вот понимаешь, что тут человек написал, причем из... город Краснослободск, вообще Мордовия, понимаешь, интересует подковерная политическая борьба на Украине. Вот какие у нас люди изощренные, изысканные, понимаешь? Вот живет человек в Мордовии.
Дело в том, что весь ужас украинской ситуации заключается в том, что то, что они там у себя считают подковерной политической борьбой, настолько понятно и прозрачно, что это, в общем-то, даже обсуждать стыдно. Когда там несколько группировок практически в публичном пространстве пытаются рвать друг друга в клочки, значит, а между ними перебегают туда-сюда более мелкие группки, значит, а там на переднем плане находятся говорящие головы, значит, бывших и будущих политиков, которые самые эти олигархические группировки представляют. И при этом все они заодно и то же. Чтобы было как раньше. То есть на самом деле даже эти самые, даже украинские нацисты, да, они в принципе за то, чтобы было как при Януковиче. Ну, чтобы Украина там куда-нибудь в Европу вступала, но не вступила. Вот. А финансировалось все это за счет России каким-то образом. То точно так же, значит, и все остальные там антимайданные группировки, значит, которые находятся в украинской открытой политике. Да, я не знаю, может, там есть какие-то подпольщики, партизаны, о которых ничего не известно, которые эшелоны под откос пускают. Значит, вот они против. Да? А все остальные, они, в принципе, за ту же политику, значит, но с мелкими какими-то местными нюансами, которые, по большому счету, там, с точки зрения России или даже тех же Соединенных Штатов, никакого значения не имеют. Поэтому все эти политики допущены к активному участию в украинской, я бы даже не назвал это политической, паркохозяйственной деятельности, потому что они делят не просто власть, они делят возможность перенаправлять бюджетные потоки в собственные карманы. Или внебюджетные, значит, но тоже, кстати, государственные. И, опять-таки, с моей точки зрения, самая большая проблема в том, что эти ребята не осознают простой вещи. Вот у вас там перед первой частью нашей программы там была какая-то реклама следующих передач, будущих передач на Вести ФМ. И там говорилось о том, значит, что вот будет передача, там, кто победил в гражданской войне, которая велась на руинах Российской империи. Так я могу сразу сказать, никто не победил. В гражданской войне никто никогда не побеждает. В гражданской войне только поражение терпят обе стороны. Так вот на Украине эту простую истину не понимают. Что такое гражданская война? Гражданская война – это когда бывшее единое общество и государство разделились на две части и убивают друг друга. Можно ли в такой ситуации победить? Нет, нельзя. Можно одержать военно-техническую победу одной из сторон. Но это не победа, по большому счету, ни в экономическом, ни в политическом плане, потому что в политическом плане страна слабеет, иногда и в обществе исчезает в результате гражданской войны. Экономика, по ходу дела, разрушается. Вот. И Украина видит на своем примере. Она ведет войну на маленьком клочке территории в Донбассе, гражданскую. И тем не менее уничтожила под корень свою экономику. Безусловно, в том числе и при помощи идиотских соглашений там, с Западом. Но эти идиотские соглашения с Западом стали как, с одной стороны, причиной гражданской войны, потому что боролись же за подписание соглашения об ассоциации. Но они стали и причиной ее продолжения. Потому что, по большому счету, в рамках действующего украинского законодательства Донбасс жить не может не только по культурно-политическим причинам, но и по финансово-экономическим. Потому что его промышленность будет уничтожена, люди потеряют работу. И регион с почти 10, там, по-моему, 7,5 миллионов населения жило перед самым началом гражданской войны, да? Регион просто бы обезлюдил. Но сейчас, вот, из того, что меня действительно волнует в украинской ситуации, да, это то, что реально надо что-то делать с Донбассом. Потому что так дальше продолжаться не может, так как позиция эта вроде бы у нас хорошая. Значит, что бы ни делала Украина, все ей хуже. Но такая позиция хороша в шахматах, потому что фигуры не думают, они только стоят на своих клеточках. И проблем фигуры никаких не испытывают. А люди имеют обыкновение, во-первых, уставать, а во-вторых, искать лучшей жизни для своих детей. И в той ситуации, в которой Донбасс находится сейчас, он долго существовать не может. Потому что, да, Россия делает практически все для того, чтобы его де-факто интегрировать. Да, юра он может оставаться, значит, не российской территории, де-факто его интегрировать. Значит, происходит финансовое, экономическое, политическое, разрываются российские паспорта. Значит, там, через некоторое время там будет жить, если не на 100%, то на 80% российское население. Мы это, в принципе, видели когда-то в Абхазии. Происходили ровным счетом те же процессы, только более растянутые во времени, более длительные. Но есть другая проблема. Есть проблема постоянных обстрелов. То есть война продолжается, она не остановлена. Это даже не Приднестровье, где больше не стреляют. И вот в этой ситуации, потому что с Приднестровьем просто. Там раздали российские паспорта тем, кто хотел. Да? Но оттуда очень быстро не убежишь в Россию. Эта территория с двух сторон блокирована другими государствами, и там не стреляют. То есть там можно как-то более-менее нормально жить. Донбасс – это территория с открытой, по сути дела, российской границей, и территория, по которой постоянно стреляют и убивают людей. И, соответственно, этим людям, вот она, рядом граница, да, во-первых, во-вторых, ты получаешь российский паспорт, ты гражданин России. И ты эту границу в любой момент свободно пересекаешь. Да, у тебя будут какие-то материальные трудности, да, тебе надо будет там обзавестись жильем, найти работу, но это трудности лишаемые, в отличие от снаряда, который может в любой момент прилететь в твое окно. И проблема после этого заключается в том, что Донбасс будет в перманентном плане терять свое население. Причем, опять-таки, кто будет уезжать? Будут уезжать молодые, энергичные, оставаться более пожилые, которым уже как все равно, жизнь прожили здесь, ну и доживем ее здесь. Значит, и плюс будут оставаться люди, которые неразрывно связаны со структурами сегодняшних народных республик, значит, а следовательно, в каком-то плане тоже связаны вот с этой войной. Все, других там оставаться не будет. Все остальные будут пытаться уехать. И это вполне понятно. Потому что когда по тебе каждый день стреляют, ты начинаешь думать о том, как здесь будут жить мои дети. И после, то есть в перспективе, если такое положение сохранится, это безлюдная территория с руинами заводов и городов. И Украину, может быть, это и устраивает. Но Россию это не устраивает совершенно. И запас времени, да, в течение которого можно было как-то решать проблему, значит, в международном плане, там, юридическом плане, исчерпался. Более того, сейчас Украина развязывает фактически руки и России, и другим международным посредникам. Потому что она де-факто вышла из Минских соглашений. Да, де-юре она это еще не заявила, но де-факто все заявления украинских руководителей, включая президента, свидетельствуют о том, что Украина, по сути дела, эти соглашения игнорирует, выполнять не собирается.
Но они при этом, Ростислав, они, конечно, ну, имитационную бурную активность они осуществляют, она все бурнее и бурнее, да, или дурнее и дурнее, как хочешь, любую первую букву можно поставить.
Дурнее и дурнее, потому что то, что они сейчас делают, разводит их даже с Францией и с Германией. Те бы и хотели бы где-то, значит, имитировать какую-то поддержку Украины, не оказывать поддержку, а имитировать для того, чтобы иметь хоть какой-то там дополнительный козырь в переговорах с Россией. Да, он никогда никому не мешает. Вот. Но Украина ведет себя так, что они даже имитировать эту поддержку не могут. Поэтому я и говорю, что сейчас, во-первых, появляется определенное окно возможностей, да, нет, самое, не хочу говорить, что там появляется окно возможности присоединить Донбасс, значит, там, признать его, присоединить и так далее. Это достаточно сложный вопрос. Не знаю, когда и как он будет решен. Значит, потому что де-факто Донбасс и так уже в рамках ДНР, ЛНР интегрирован в Россию. Значит, вот. Но появляется возможность прекратить обстрелы. Потому что если Украина прекратила, по сути дела, действия Минских соглашений, то прекратилось и перемирие. И тогда его не надо соблюдать. То есть, если в тебя стреляют, можно отвечать. А подавить украинские батареи, значит, это не самая большая проблема с учетом того, что эти самые парикмахеры и шахтеры очень быстро обучаются владеть военной техникой, как мы знаем, по примерам 2014 года. Они готовы были уже даже боевую авиацию себе завести. Только не успели, потому что украинская авиация приземлилась, как только услышала, что сейчас у них тоже появятся самолеты. Поэтому я говорю, что минимум, что необходимо, очевидно, сделать в ближайшее время, это прекратить обстрелы Донбасса. Потому что если там будет просто линия разграничения, за которой будут стоять злые украинские нацисты, это можно как-то пережить. Ну да, там у меня в 4 километрах от дома линия фронта, но к ней уже привыкли, да, как к унитазу в собственном доме. Он стоит, никому не мешает. Если за ним внимательно следить, он вонять не будет. Вот и здесь также. Ну да, ну в 4 километрах линия фронта. Но всегда где-то проходит какая-то граница. Если линия фронта становится границей там, временной, постоянной, то ничего такого страшного в этом уже нету. Когда оттуда ничего не прилетает. И дерги оттуда не приходят.
Да, я вот в этой точке хотел бы, наверное, поддержать как-то эту линию, которую ты обсуждаешь. Потому что то, что я знаю от земляков и от тех, кто там в окопах находится непосредственно, я поддерживаю какую-то связь, вот, то ситуация очень напряженная, и она, ты знаешь, как-то морально неправильная, по ощущению, вот, по разговорам с людьми, потому что вот объявили мобилизацию и ответили, да, а сейчас опять вот приказ не отвечать, не отвечать при любых провокационных действиях. А эти наглеют с той стороны, когда им не отвечают. Вот. И, конечно, это тяжелый случай и тяжелая ситуация, и тяжелая обстановка. Она и морально тяжелая, что самое, ну, главное. При том, что, понимаешь, вот я вчера, глядя на то, что там на Украине происходит, вынужден был задать одному из людей, выступающих за украинскую позицию, один простой вопрос. Я говорю, ну хорошо, вот контекст Одесса, убийство Бузины целевое, как устрашение. Вчера вот до полусмерти избили человека там из партии Шария. И я задал вопрос, а вы понимаете теперь, почему Донбасс взялся за оружие? Для вас это теперь очевидно? Или будете рассказывать о каком-то там, ну, сепаратизме, еще о чем-то и так далее? Ведь это те люди, которые взяли оружие, чтобы их не пришли и не убили. Как одесситов, как Бузину и как буквально вчера этого парня из организации Шария.
Дима, ты же понимаешь, что они все равно скажут, что это все произошло потому, что Донбасс на нас напал вместе с Россией. Вот если бы не нападали бы, ничего бы не было абсолютно. Мы были белые и пушистые. Мы хотели всем добра, вступить в ЕС, и чтобы у нас текли молочные реки с кисельными берегами.
Не, ну, дорогой мой друг, на вранье-то не надо обращать внимание. Ну, то, что они врать будут, это да, это понятно.
Дело в том, что этот вот пропагандистский штамп, я бы уже сказал, да, он в достаточной степени востребован на Украине, потому что...
Безусловно, безусловно, Ростислав. Но меня при этом интересуют только те, кто готовы называть вещи своими именами. Тех, кого устраивает штамп, с ними говорить не о чем.
А понимаешь, тех, кто готов называть вещи своими именами, всегда будет очень мало.
Да, согласен.
Потому что люди не любят признавать, не любят. Это противно их природе, признавать, что они заблуждались. Особенно если их заблуждение, значит, стоило им не пробитого колеса в автомобиле, да?
А стоило уничтоженной страны.
Жизни их и их детей нормальной, да? То есть ненормальная, она может и будет и продолжаться. А вот нормальную жизнь они уничтожили в нескольких поколениях. Как минимум в двух, а может быть и в трех и больше. Вот. Значит, такие вещи люди не признают, потому что это сказать, что я дурак, пойти и разбить себе голову об стенку. Поэтому они ищут любые оправдания, поэтому они агрессивно встречают любые напоминания о том, что это же вы сделали. Они говорят, нет, не мы. Это не мы. Мы за все хорошее против всего плохого. А пришло все плохое в лице России и сделано нам всем плохо. И когда им даже начинают напоминать, что вот посмотрите на эти самые, на ход развития событий, да, кто первый начал стрелять, кто, они говорят, да, мы вынуждены были защищаться. Мы вынуждены были защищаться, потому что иначе бы Янукович раздавил нас танками и, скорее всего, российскими. И это ты никак не сломаешь. Это, на самом деле, это психологическая защита у человека. Планка упала, все. Значит, его уже... А эта планка упала у всего общества. Ну, не у всего, у половины. Но половина – это огромное количество людей. И вот эта половина, да, она оказывает влияние, причем оказывает влияние на информационную, и на политическую повестку дня. А с уходом Донбасса и Крыма их стало значительно больше половины. Плюс к ним присоединилось какое-то количество людей, которые раньше занимали другую позицию. Потому что кто-то сказал, да, у меня украли Крым, я с этим никогда не примирюсь. Все. И тоже ему хоть кол на голове теши. Что не у него украли, и не Крым. И вообще не те украл, о ком он думает. Но здесь все, позиция занята, она меняться не будет. Поэтому из этого надо исходить. Что примерно половина населения Украины, да, как у нас любят говорить, там, если поднять над ними красный флаг, то они все станут коммунистами, а если радужный, то гомосексуалистами. Они достаточно, сказать, лобильны в этом плане. Значит, но, тем не менее, у них есть вот определенные, сказать, устоявшиеся взгляды, которые обеспечивают их психическую устойчивость в сложных жизненных ситуациях или в сложной жизненной ситуации. И они этих взглядов будут придерживаться до самого конца. Как немцы, которые до самого конца, до 2 мая, пока не капитулировал гарнизон Берлина, любили Гитлера. А с 3 мая, когда гарнизон Берлина капитулировал и на улицы выехали советские полевые кухни, они уже Гитлера ненавидели. Причем все это произошло совершенно естественно. И они даже не кривили душой. А вот там, где куда советские войска пришли 9 мая, там Гитлера перестали любить 9 мая. Вот. Повторяю, они даже не кривили душой. Это произошло совершенно естественным путем. Потому что именно таким образом организм обеспечивает свою психическую устойчивость. И общество таким образом обеспечивает свою психическую устойчивость. Повторяю, из этого надо исходить. Когда мы даже пытаемся какую-то там долговременную политику по отношению к Украине выстраивать. Вот. И из этого надо исходить, когда мы пытаемся выстраивать какую-то долговременную политику на Донбассе. Если мы, конечно, не хотим, чтобы через некоторое время Донбасс оказался территорией, набитой военными и пенсионерами, территорией, на которой экономика полностью разрушена, и которую можно только содержать при помощи гуманитарных конвоев.
Мы точно этого не хотим. Я думаю, что в ближайшее время будут соответствующие изменения, о которых, может быть, и не надо слишком громко кричать. Пусть это будет сюрпризом. Спасибо большое, Ростислав. Ну что, со слушателями прощаемся до понедельника. Не забывайте о том, что у нас идет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Есть несколько разных способов проголосовать. Воспользуйтесь любым, но проголосуйте обязательно. Это действительно на этом рубеже нашего развития для нас очень важно.
Берегите
спасибо.
Себя и встретимся в эфире уже в понедельник.
Формула смысла.